Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Напомню, что прошлое занятие мы говорили с вами о изображении Господа нашего Иисуса Христа и отмечали, что его изобразимость связана с тайной Боговоплощения. Сегодня мы с вами поговорим о изображении Троицы. Напомню слова святого Григория Богослова. «Храни исповедание веры в Отца и Сына и Святаго Духа, единое божество и единую силу, которое обретает в трех единично и объемлет трех раздельно, без различия в сущностях и естествах, не возрастает и не умаляется через прибавление и убавление, повсюду равна, повсюду та же, как единая красота и единое величие неба». Перед нами тринитарный догмат. Он, как и христологический, составляет основу христианской веры. И оба они теснейшим образом связаны через тайну Боговоплощения. По выражению блаженного Августина, постичь тайну Святой Троицы так же трудно, как вычерпать море ложечкой. Предвидя, так сказать, подобные трудности, святые отцы старались разъяснять тайну неслиянности и нераздельности божественного триединства через образы и символы. Например, они вообраз Троицы напоминали и говорили о воле, разуме и действии. Другие святые отцы приводили иной образ. Это были аналогии с солнечным сиянием, где одновременно едино и различимы солнце, луч и свет. Третьи размышляли о тайне и гармонии любви, где лица и ипостаси взаимоотносятся как любящий, любимый и любовь. Так или иначе, эти аналогии говорят о главном. Выразить тайну Пресвятой Троицы чрезвычайно трудно, усвоить ее еще труднее. С подобными трудностями столкнулось в свое время и христианское искусство. Хотя желание поведать об этой неизреченной тайне через изобразительный язык рождается уже среди первых христиан. Очень рано в иконографии появляется сюжет «Явление трех ангелов Аврааму», или иначе «Гостеприимство Авраама». Такое изображение мы находим уже в катакомбах, и относится оно к IV-V веку. В период иконоборчества многие богословы высказывают сомнения в правомочности изображения Святой Троицы человеческими средствами. В этот период вообще старались избегать сюжетных изображений, заменяя их символическими. Так самое известное и самое распространенное изображение была композиция «Престол уготованный», где престол обозначал царство Бога Отца, на нем изображалась книга, символ Слова Божия или второго лица Пресвятой Троицы Бога Сына, на книгу же спускался голубь, символ Святаго Духа или третьей ипостаси. Исповедание Святой Троицы таким образом передавалось через символы, хотя при этом происходило некоторое разделение ипостасей, что граничило с ересью. Проходят века, и в византийском искусстве сюжет гостеприимства Авраама получает достаточно широкое распространение. Это происходит особенно ярко в послеиконоборческую эпоху. Особенно интересные и значимые памятники были созданы в XII-XIV веках. В этот период, кроме фигур ангелов, в иконографическую схему включаются изображения самого Авраама и его супруги Сары, а также в подножии этих личностей изображаются слуги, закалывающие тельца и приготовляющие трапезу. Вариантов, значительно отличающихся друг от друга, было великое множество. То праотцы Авраам и Сара располагались впереди, то они были раздельно изображены, то сбоку, то между ангелами, то их изображали фронтально, то их изображали в некотором ракурсе. Фон, как правило, заполнялся символическими изображениями палат Авраама. Там же представало изображение дуба Мамврийского, а также горок или земной тверди. На Русь иконография гостеприимства Авраама пришла очень рано. Уже Софии Киевской мы находим фреску на этот сюжет, относящийся к началу XI века. Затем на южных вратах собора Рождества Богородицы мы видим этот сюжет в Суздале. Это уже немножко более поздний XIII век. Наконец, в XIV веке мы обращаем свой взор на знаменитую фреску Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Многочисленные и иконные изображения, которые свидетельствуют о чрезвычайно широком распространении данной композиции в русском искусстве. Поворотным пунктом осмысления этой иконографии становится, наконец, образ всем нам хорошо известный. Это икона Святой Троицы кисти преподобного Андрея Рублева, написанная в первой трети XV века. Сегодня только этот вариант может называться «Святая Троица», в отличие от композиции гостеприимства Авраама. В этой иконе мы прежде всего сталкиваемся с догматическим аспектом образа, и во втором случае мы созерцаем историческую его канву. Преподобный Андрей Рублев исключает изображение фигуры Авраама и Сары, собирает наше внимание и направляет его на главное – явление ангелов, в котором созерцающий вдруг начинает прозревать образ Троицы. Рублев словно минует уровень буквального прочтения и начинает восхождение к образу, еще раз повторю, к образу с большой буквы, непосредственно символического его прочтения. Область иконоведения достоверно знает, что образы Пресвятой Троицы существовали и до Рублева в византийском искусстве. В частности, можно упомянуть миниатюры, которые размещаются на книжных листах, многочисленные предметы прикладного искусства, содержащие это изображение. Но все композиции не носят самостоятельного характера. Преподобный Андрей не только придает изображению цельный и самостоятельный характер, но делает его законченным богословским текстом. Напомню, что образ Троицы создавался преподобным Рублевым по заказу игумена Троицкого монастыря Никонова в похвалу Сергию Чудотворцу, который сделал созерцание Святой Троицы центром своей духовной жизни. После Рублева эту схему стали воплощать многие другие иконописцы. Так, например, подобный вариант, схожий с иконографией Троицы Рублева, мы находим в Зырянской Троице. Автором этого образа, возможно, был святой Стефан Пермский, друг и сподвижник преподобного Сергия Радонежского. Еще более поздний период, царский изограф и первый мастер оружейной парады Симон Ушаков также неоднократно пишет образ Троицы. Его Троица отличается некоторой светскостью, обилием деталей, живоподобным письмом ликов и пышно декорированным фоном, где палаты Авраама превращаются в классический античный языческий портик, а дуб и гора напоминают идеалистический пейзаж. Икона Ушакова является как бы крайней точкой в эволюции рублевского варианта. Вместе с тем, надо отметить, что образ, созданный Ушаковым, свидетельствует о том, что ясность и простота богословской мысли, присущая некогда преподобному Рублеву, была утрачена. Но вернемся к образу преподобного Рублева как классическому, принятому церковью образцу. На светлом, изначально золотом фоне изображены три ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит евхаристическая чаша. Средний ангел возвышается над остальными. За его спиной изображено древо, за правым ангелом гора, за левым палаты. Головы ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи настолько, что нам кажется, что изображен один и тот же в трех вариантах. Евхаристическая чаша указывает, что перед нами не просто трапеза, но евхаристическая трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Средний ангел благословляет чашу, сидящий одесную его принимает ее. Ангелы, расположенные по левую руку от среднего, словно пододвигают эту чашу тому, кто напротив него. Основной смысл образа достаточно прозрачен. В недрах Святой Троицы происходит предвечный совет об искуплении человечества. Напомню, что Стоглавый собор строго запретил изображать в образе Троицы крестчатые нимбы и надписи «Иисус Христос», объясняя это прежде всего тем, что образ Троицы не есть ипостасный образ Отца и Сына и Святаго Духа, но образ троичности Божества в троичности бытия. В равной степени каждый из ангелов нам может показаться той или иной ипостасью, ибо, по словам святого Василия Великого, Сын есть образ Отца, а Дух – образ Сына. Итак, повторим еще раз. Перед нами образ троичности Божества в троичности бытия, но не как образ ипостасий. Учитывая сказанное, вспомним слова апостола Павла. «Словно сквозь тусклое стекло» – первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих – «пробивается к нам свет Троицы, единосущный и нераздельный». Конечно, иконописный язык условный, и содержание образа трудно передать словами. Только молитвенное предстояние может приблизить нас к той бесконечной и непроницаемой в глубине своей тайне, которая есть откровение о Божественной Троице. Проходят века, и в церкви появляется другой иконографический тип. Обретает он название Троица Ветхозаветную. Он так начал называться достаточно поздно по аналогии с наименованием «Новозаветная Троица». Этот образ является наиболее приемлемым образом Святой Троицы в поздние времена. Главный смысл его – свидетельство об откровении, а не показ тайны Троицы. Желание же заглянуть за завесу тайны – привело к появлению другого рода изображений, которые можно объединить под общим названием, как я уже сказала, Троица Новозаветная. Обычно в таких композициях на иконе мы с вами видим две фигуры. Фигура старца и средовека, над которыми витает голубь. По мысли авторов такой иконы, это изображение должно символизировать три ипостаси Святой Троицы. Вариантов новозаветной Троицы в русской иконографии несколько. В зависимости от положения двух главных фигур, эта иконографическая схема имеет и соответствующее толкование и наименование. Например, композиция «Сопрестолье». Этот образ достаточно развит был в Невьянской иконе, содержит фронтальное изображение двух фигур, у старца в руке сфера, у средовека книга или крест. Иконографический вариант с изображением склоненных друг к другу фигур получил иное название «Предвечный совет». Еще вариант, композиция которого называется «Отослание Христа на землю», изображает старца, благословляющего средовека. Так или иначе, таких композиций было довольно много. Они то появлялись, то исчезали. Мы можем их увидеть и отнести к 17-му, началу 20 века, но большая часть из них все же оказалась невоспринятой церковью. Откуда пришли в церковь нашу русскую эти странные неоднозначные образы, с точностью сказать весьма трудно. Скорее всего, они пришли с западного религиозного искусства. Так, в романском искусстве Западной Европы были известны подобные изображения. Например, один из таких образов мы находим в Утрехской псалтыре X века. Встречались эти изображения очень редко в Византии, и там они широкого распространения не получили. Появление таких изображений на Руси очень скоро стало вызывать у некоторых богословски образованных людей недоумение. Так, уже Стоглавый собор, созванный в Москве в 1551 году, давая предписание иконописцам, определил в своем 43-м правиле принципиальную неизобразимость божества. Отцы собора ссылались на святого Иоанна Дамаскина, учившего, что Бог изображается по плоти только в лице Иисуса Христа, родившегося от присно Девы Марии. Только в этом случае неописуемое божество описуется по человечеству. Цитата. «Во всех остальных случаях художники поступают по самомышлению». Отцы собора также предлагали иконописцам следовать иконописному канону, установленному святым преподобным Андреем Рублевым, изобразившим Святую Троицу, не выделяя никого из ангелов ни крещенным нимбом, ни надписями, создавая тем самым неипостасный образ Святой Троицы. Кстати говоря, учитывая появление неканоничных образов, тот же Стоглавый собор ввел в обязательное обращение для иконописцев иконописные подлинники, чтобы художники могли точно следовать образцам и не пытаться измышлять от себя. Собор постановил и то, что образы, написанные Андреем Рублевым, должны стать эталоном, которому следуют все иконописцы на Руси. Еще раз напомню слова святого Василия Великого, который учил: «Бог не имеет очертаний, он прост, не фантазируй насчет его строения». Не замыкай Бога в свои телесные представления, не ограничивай его мерой ума своего. Конец цитаты. Это предостережение святого Василия Великого особенно научительно для иконообраза. Не случайно на заре христианского искусства были строго осуждены церковью попытки изобразить Святую Троицу в виде фигуры с тремя головами, как кощунственные. Святой Григорий Ниский предупреждает: «Люди не должны Бога смешивать с чем бы то ни было из того, что они постигли. Именно против этого предостерегает их божественный глагол». Через это предостережение мы познаем, что любое понятие, созданное нашим умом для того, чтобы попытаться постичь и определить божественную природу, приводит лишь к тому, что человек превращает Бога в идола, но не постигает его тайны. Преподобный же Андрей Рублев еще и еще раз напоминает нам, что троичность Бога есть тайна, и тайна эта божественной красоты. На этом я заканчиваю сегодняшнее наше занятие. Всего вам доброго, до новых встреч!